Бокина. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Московский городской суд приступает к рассмотрению по существу дела против Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в московском супермаркете. Концепция государственной антинаркотической политики сегодня будет представлена руководством госнаркоконтроля президенту страны. МЧС России подводит итоги 2009 года. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и науки. Все это в программе «Свобода в полдень». В эти минуты в Московском городском суде начинаются слушания по существу дела против милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле открыл огонь по людям в одном из столичных торговых центров. Бывшего начальника ОВД Царицына обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. Слушания объявлены открытыми. В Московском городском суде работает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Рассмотрение дела по существу проходит в Московском городском суде в открытом режиме и вызвало небывалый интерес у журналистов. Я пришел к зданию суда за полтора часа до начала слушания, а на стоянке перед главным входом уже не было места для машин. Все было занято передвижными телевизионными станциями, развернутыми для прямых эфиров всех возможных каналов. За час до начала суда в фойе Московского городского суда невозможно было войти. Его практически оккупировали операторы и журналисты. Всего аккредитовано на дело Евсюкова около 70 представителей СМИ, в том числе зарубежных. Напомню, на предварительном заседании в закрытом режиме, которое прошло на прошлой неделе, обвиняемый, бывший мэр милиции Денис Евсюков, выступил с ходатайством. Он попросил суда для вынесения обвинения не использовать присяжных, а назначить коллегию из трех профессиональных судей. Ходатайство удовлетворили. Сегодня судьи могут, если не будет других ходатайств и переноса заседания суда, засчитать обвинение. Напомню, за бойню, которую устроил в апреле в супермаркете «Остров» бывший начальник ОВД Царицына Денис Евсюкова, обвиняют сразу по нескольким статьям, в частности, покушение на жизнь двух и более человек, сопротивление действиям правоохранительных органов. Ему грозит пожизненный тюремный срок. Во время бойни погибли два человека, еще семь получили ранения различной степени тяжести.
Это был репортаж из Московского городского суда нашего корреспондента Максима Ярошевского. Госнаркоконтроль России разработал концепцию государственной антинаркотической политики, которая сегодня должна быть представлена президенту России Дмитрию Медведеву. Эксперты отмечают, что, по сути, стратегия борьбы с наркотиками в России не меняется и остается такой же размытой и малоэффективной. Рассказывает Любовь Чижова.
Проект концепции государственной антинаркотической политики поместился на 22 печатных страницах. Он похож на школьный реферат. Общие положения, система мер по сокращению предложения наркотиков, система мер по сокращению спроса на наркотики, глава о совершенствовании организационного и правового обеспечения антинаркотической деятельности и заключительное положение. О том, почему разработан этот документ и будет ли от него польза, рассуждает главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
В отсутствии, может быть, полноценного законодательства должен быть какой-то юридический документ, который бы определял вектор развития вообще этой темы и что государство и общество в целом должно делать с распространением наркотиков. Вы же знаете, у нас проблема афганского героина, который потоком идет в Россию, с одной стороны, химических наркотиков искусственных из Европы.
Своеобразный опыт борьбы с наркоманией и реабилитацией наркозависимых придумал 10 лет назад бизнесмен из Екатеринбурга Евгений Ройзман. Через созданный им центр, у которого нет статуса медицинского учреждения, прошли уже более 7 тысяч человек. Большинство, как утверждает Ройзман, больше не колются. Метод действительно очень специфический. Наркозависимых держат в центре принудительно. 28 дней они на хлебе и воде, потом постепенно начинают работать в слесарной и столярной мастерских. Вот что думает о новой антинаркотической стратегии Евгений Ройзман.
Очень невнятная и беззубая, и при полном отсутствии политической воли.
А что нужно сделать, чтобы ее усовершенствовать, по-вашему?
Есть ряд самых простых вещей. Во-первых, Россия является, пожалуй, единственным государством в мире, у которого упрощенный въезд с жителями наркопроизводящих регионов. Это уникальная вообще ситуация. Это все равно, что Америка бы сделала упрощенный въезд с Афганистаном, упрощенный въезд с Колумбией. Ну, дикая ситуация, ненормальная. Первое, конечно, введение, незамедлительное введение жесточайшего визового режима со странами-наркопроизводителями, в частности, с Таджикистаном и с Киргизией. Вот укрепление российско-казахской границы, введение закона о принудительном лечении, который существует во всех, без исключения, цивилизованных странах, потому что Россия занимает первое место в мире по количеству наркозависимых и невероятная смертность от наркотиков. Обязательное введение общего учета, общей статистики. Сейчас цифры у всех разные, получаются с огромным трудом, нет каких-то общих точек отчета. Обязательное ужесточение санкций за торговлю наркотиками, вплоть до пожизненного. И, конечно же, хотелось бы политическую волю. Если будет присутствовать политическая воля, мы свою страну знаем, то поверьте, что здесь, на территории России, с наркоторговлей справиться можно.
Концепция государственной антинаркотической политики не содержит ничего революционного, изменяющего нынешнее положение дел с наркотиками, говорит Лев Левинсон из организации «Новая наркополитика».
Основной недостаток в том, что предлагаются те же самые методы и инструменты, самое главное тоже неизменное распределение бюджета в пользу правоохранительных ведомств, использование которых и привело вот к тому критикуемому положению вещей. И деградация наркологической службы, и неэффективная правоохранительная деятельность, которой они уже занимаются, слава богу, с 2003 года. Не было документа такого, как стратегия государственной антинаркотической политики. Но вот он появился, и здесь можно долго перечислять, чего в нем нет. Нет четких приоритетов, или даже то, что они сами понимают как приоритеты. Должно финансироваться, как обеспечиваться. Не решаются важнейшие институциональные вопросы, ну, вплоть до самого наркоконтроля. Вот у нас есть закон о милиции, скажем, там прописаны все права и обязанности сотрудников милиции. Наркоконтроль существует где-то сбоку от правового поля.
Вы, как эксперт, можете сказать, что меняется в России в связи с тем, что появляется эта стратегия?
Да ничего не меняется, именно это и хочу сказать. Консервируется то, что есть. Бюджет у нас как распределялся в пользу наркоконтроля МВД, а Минздрав в хвосте плелся. И из-за этого сокращалось количество реабилитационных центров, тех же единиц на всю страну. Они признают приоритет профилактики на словах, но из стратегии это никак не следует. Здесь просматривается черным по белому идея о тестировании поголовном учащихся, что мы критиковали и продолжаем критиковать как неэффективное, затратное и, самое главное, антиконституционное действие. Эти разговоры о диспансеризации всеобщей – это лукавство, потому что проверяют не на наличие болезни, а на наличие правонарушения.
Как вы к принудительному лечению относитесь?
Как альтернатива лишению свободы, об этом, конечно, давно говорилось, но так как они ее преподносят, это тоже бессмысленно. Почему? Судим, да, собственно, не только судим, всем прекрасно известно, что это лечение ныне существующее малоэффективно. Кстати, эта концепция или стратегия, ни слова не говорят о том, что большинство-то, в общем-то, не нуждается в лечении, как быть с ними. Получается, те, кто в худшем положении, они могут оказаться в более выгодном положении. То есть те, кто страдает наркозависимостью, им предлагается какая-то альтернатива, а кто-то не страдает и попался случайно, они должны идти в тюрьму. То, что касается наркологии, вообще никак не проговорено. Видно, что это писали силовики, писали для себя. Мы хотим подготовить и будем представлять в следующем году, в начале следующего года, альтернативную стратегию.
Это было мнение правозащитника Льва Левинсона. По официальным данным, регулярно употребляют наркотики более 2% россиян. Две трети из них – молодые люди до 30 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. В ходе рейда освобождены 15 детей. Власти Ирана признали, что в ходе столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. В Кисловодске имам местной мечети задержан по подозрению в причастности к убийству известного религиозного деятеля. В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь», «Тихий океан». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свобода» программу «Свобода» в клубе «Артефакт». Гости ведущей программы Елены Фанайловой подводят итоги года в области культуры и обсуждают, должна ли интеллигенция прислушиваться к знакам из Кремля, почему не создан русский бестселлер и где находятся источники культурного сопротивления. Программа «Свобода» в клубе «Артефакт» сегодня в 2 часа дня. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Газеты сегодня комментируют заявление Владимира Путина и Алексея Кудрина о выплате замороженных в 1991 году вкладов. статье «Советским вкладчикам посулили милостыню» независимая газета сообщает о том, что в новом году государство выплатит компенсации советским вкладчикам, которые пострадали в начале 90-х. Размер компенсации зависит от возраста вкладчика и составляет 3 или 2 российских рубля за один советский. Эксперты отмечают, во-первых, размер компенсации слишком мал, во-вторых, выплатить их необходимо было еще в середине 90-х. Сейчас же их выплата может увеличить уровень инфляции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Независимая газета в статье «Советским вкладчикам посулили милостыню» рассказывает о судьбе замороженных в 91-м году советских вкладов. Министр финансов Алексей Кудрин во время рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным пообещал пострадавшим вкладчикам необходимое подспорье в следующем году из расчета 3 российских рубля за один советский. Эксперты, опрошенные газетой, называют такую выплату «раздачей милостыни» и предлагают погасить долг, например, путем предоставления вкладчикам квартир. Как напоминает независимая газета, замороженные советские вклады в Сбербанке были законодательно признаны внутренним долгом России. Вклады разморозили в том же 91-м, но из-за инфляции они ничего не стоили. Издание подчеркивает, нельзя обеспечивать полный возврат, возможно лишь выплачивать компенсации. Министр Кудрин сообщил, что в 2009 году вкладчикам компенсируют средства на сумму 70 миллиардов рублей. Завершается первая компенсация из расчета 1:1 от суммы замороженного вклада. Министр пообещал, что в следующие годы компенсации продолжат выплачивать. С 2010 по 2012 год для их выплаты запланировано выделить 270 миллиардов рублей. Людям разного возраста полагается различная компенсация. Так, всем, кто родился до 1945 года, на 1 рубль вклада будет компенсировано 3 рубля в новых деньгах. Гражданам моложе 64 лет будет компенсировано 2 рубля на 1 рубль вклада. Общая сумма, которая для этого потребуется, составляет 85 миллиардов рублей. Директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики Василий Солодков считает, что вкладчикам компенсации ничего хорошего не принесут, только увеличат уровень инфляции.
Здесь две стороны вопроса есть. Первая – моральная. Если государство платило деньги в качестве заработной платы, то государство их обязано вернуть. И вернуть не только ветеранам Куликовской битвы, но и всем остальным. Потому что, понимаете, если мы компенсируем 1:2 или 1:3, это что означает? Когда произошла заморозка этих вкладов, у нас с вами билет до славного города Нью-Йорка, например, стоит 50 рублей. С коэффициентом 1:2 или 1:3, что получается, что я за 150 рублей сейчас до Нью-Йорка долечу? Второй вопрос заключается в том, что когда у нас с вами были тучные годы и создавался стоп-фонд, то, в принципе, совершенно спокойно можно было расплатиться со всеми вкладчиками. Вместо того, чтобы, допустим, давать деньги Потанину, Абрамовичу и прочим, на то, чтобы они провели в свою пользу залоговые аукционы, можно было выделить деньги в 96-м еще году и погасить задолженность. Но проблема-то заключается вторая в том, что с помощью этих залогов создали такую экономику, в которой и не нужны инвестиции из-за чрезмерной монополизации. Вывод в этом случае этих денег на рынок, то есть возврат их вкладчикам, ничего кроме инфляции не увеличит. Вот такая у нас с вами абсурдная просто экономика.
Один из экспертов независимой газеты профессор Леонид Карапов считает, что в качестве компенсации пострадавшим вкладчикам можно предоставлять квартиру. Василий Солодков скептически относится и к такому варианту.
Бессмысленно абсолютно, потому что в советские времена мы строили 1,5 квадратных метра на душу населения в год. Сейчас до кризиса 0,3. Это одна из причин, почему у нас абсолютно дурные цены на недвижимость. И государство как таковое ничего не строит. У него квартир-то нет. Чем оно будет погашать? Ну, считают там 1:2, 1:3, и выйдут и скажут, что рассчитались. Ручки чистые, все нормально.
Это был Василий Солодков, директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики. Напомним, в статье «Советским вкладчикам посулили милостыню» независимая газета сообщила о том, что в новом году пострадавших 19 лет назад советских вкладчиков ждут компенсации. Эксперты считают, что их должны были выплатить еще в середине 90-х, а сейчас они могут лишь увеличить уровень инфляции. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Власти Ирана признали, что в ходе столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. Об этом сегодня сообщает государственное телевидение этой страны. Представители полиции утверждают, что большинство погибших – это члены антиправительственных террористических групп. Сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. Узнаем у него подробности. Александр, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Ну, с самого начала я все-таки приведу последние данные, которые дают западные агентства. Оппозиция, а не власти Ирана, утверждают, что более 15 человек погибли в ходе столкновений с силами правопорядка. Власти Ирана пока подтвердили гибель только 4 человек, и при этом они, главное, отвергают утверждение оппозиции, что полицейские открывали огонь по демонстрантам. Вообще, конечно же, надо в первую очередь отметить, что нет никаких независимых источников подтверждения ни той, ни другой информации, поскольку после летних событий, после выборов президента Ирана, иностранным корреспондентам вообще запрещено освещать события в стране. Есть данные, что в числе погибших и племянник главного оппозиционного лидера иранского Мирхосейна Мусави. Вообще, я напомню, что столкновение демонстрантов, выступающих на стороне оппозиции, с подразделениями правоохранительных структур Ирана, с полицией и с неформальными революционными подразделениями, которые называются Басиджи, они начались еще в субботу, а в воскресенье вспыхнули, в общем, как бы с огромной силой. Вот, некоторые агентства передают, что число арестованных в ходе воскресных беспорядков больше 300, а число погибших называется 5 человек. Вообще, с середины декабря в Иране идут постоянные столкновения, перерастающие уже в какие-то открытые уличные бои. 19 декабря умер в возрасте 87 лет очень влиятельный оппозиционный аятолла Хосейн Али Монтезери, и десятки тысяч людей 21 декабря собрались в городе Кум на его похороны. Несколько дней это продолжалось, потом волнения начались в одном из крупнейших иранских городов, в Исфахане, и 26 декабря вот начались столкновения в центре и на севере иранской столицы, в Тегеране. И я также напомню, что сейчас празднуется Ашура, один из главных памятных дней для, в первую очередь, для шиитов. Его трудно назвать праздником, но это день поминовения одного из самых знаменитых в исламе имамов, который был убит вместе с 72 членами своей семьи и родственниками много столетий назад. С тех пор этот день очень памятный, поэтому явно вызывают вопросы то, что вот эти столкновения и эти жертвы произошли в такой очень важный для мусульман день. Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Создание в Литве известным политиком Казимирой Прунскине новой партии «Народный союз», провозгласившей пророссийскую ориентацию, вызвало противоречивые оценки. Некоторые организации даже призвали власти не регистрировать новое политическое образование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Союз ссыльных и политзаключенных Литвы обратился к президенту страны, правительству и министру юстиции с просьбой не регистрировать новую партию. Казимира Прунскине, говорится в обращении, будет стараться склеить мощный прорусский блок. Это может стать реальной угрозой конституционному строю Литовской Республики и ориентации нашего государства на западные демократические ценности. Конец цитаты. Профессор Казимира Прунскине, в свое время бывшая премьер-министром первого правительства независимой Литвы, членом Сейма, потом министром сельского хозяйства, 5 декабря со своими единомышленниками учредила в Вильнюсе новую партию «Народный союз Литвы» и открыто заявила, что будет придерживаться пророссийской ориентации. Как она расценивает просьбы оппонентов не регистрировать партию?
Очень досадно, когда некоторые люди странно воспринимают нормальное явление создания новой партии. И, видимо, это признак русофобии, которая в этой группе доминирует. Хватило показаться на съезде некоторым известным политикам из России. Я имею в виду Константина Косачева, Константина Петриченко, вице-премьеру Калининграда Юрию Шалимову, сопровождение посла России в Литве, и начали возмущаться и называть наш союз прорусским. Мы не боимся таких комментариев, потому что наша деятельность – уравновесить внешние политические связи, в том числе на уровне партии. Это нормальное явление, которое соответствует сегодняшним интересам Литвы. И мы не боимся такого рода реплик, несмотря с какой стороны это шло. Я сожалею, что бывшие политические заключенные так неадекватно реагируют на естественное явление. Это не имеет ни правового смысла, ни политического. Есть и другие группы бывших заключенных, которые совсем нормально относятся к нормализации взаимоотношений с Россией на политическом, на партийном и на человеческом уровне.
Если бы кто-то из оппонентов вам сказал, что в Литве не принято создание партий с активным привлечением иностранных политиков.
В нашем случае были гости также из других стран, Польша и Казахстан. Один из лидеров администрации правящей партии «Соседняя Беларусь». Мы приглашали и других. Переписываемся. Сейчас я сижу и пишу письмо германской ЦСУ, председателю. Давно знаю многих политических партий Запада. Я отношусь к тому кругу политиков Литвы, которые имеют очень широкие связи. До сих пор были неуравновешены, не 80 или даже 90% были направлены на страны Запада, Европейского Союза, конечно, включая наши Балтийские республики, братья по судьбе. Мы будем работать с многими странами, партиями центристской ориентации.
Обозреватель литовского журнала «Вяйдас» Аудриус Бачулис скептичен в отношении политических перспектив Народного Союза.
Я, честно говоря, сомневаюсь, что у этой партии существует какое-либо будущее, потому что и раньше Прунскиня попадала в Сейм только благодаря тому, что принадлежала к партии крестьян, у которой было несколько очень сильных мэров провинциальных самоуправлений, которые, сами выигрывая для себя очередной раз выборы муниципалитеты, заодно протаскивали в парламент госпожу Прунскиня. Теперь же эти меры остались в прежней партии. Сама госпожа Прунскиня создает совершенно новую партию с нуля, в которой практически не будет кому работать на местах. Ну, может быть, в одном из самоуправлений, где ее сын является замглавой администрации. Больше у нее никого нет. И, честно говоря, единственное, почему про нее сейчас говорят, она просто сделала очень мощный пиар-ход, призвав к себе в гости Косачева и заявив, что она создает пророссийскую партию. Естественно, на такое появились все средства массовой информации, но это и все, что ей удалось, и это все, что ей удастся. Она стабильно проигрывает все выборы в течение вот уже 6 или 7 лет. Разве что известная фамилия больше за пределами Литвы.
Аудриус Бачулис и вновь к возмутительнице политического спокойствия в Литве. Профессор, спросила я Казимиру Прунскине, много ли у вас сторонников? Поддерживают ли люди в Литве ваше стремление радикально улучшить отношения с Россией?
Процесс прибавления новых членов идет. Сейчас у нас уже свыше 1200. Пока мы не регистрированы. Я не хочу быть слишком большим оптимистом, но понимание людей и звонки, сигналы показывают, что мы укрепляем свои позиции среди электората. Особенно предпринимательские структуры, да и простые люди, они понимают, что успех нашей экономики очень зависит от того, насколько мы работаем активно во всех направлениях. Соседние страны у нас всегда были партнерами в экономике, да и в культуре, в человеческих отношениях. Все хотят, чтобы мы нормально сотрудничали, общались.
Это была Казимира Прунскиня, основатель и председатель новой политической партии «Народный союз Литвы». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Каким в историю войдет 2009-й? Итоги года подводим вместе с политиком Владимиром Меловым и писателем Дмитрием Быковым. Ведет программу Анна Качкаева. В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд начал рассмотрение по существу дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле открыл огонь по людям в одном из столичных торговых центров. После оглашения прокурором обвинительного заключения Евсюков должен заявить, признает ли себя виновным. Число школьников из Свердловской области, госпитализированных после посещения кремлевской елки, возросло до 31. Как передает «Интерфакс», во время остановки поезда в Казани госпитализировано еще 10 человек. Ранее сообщалось, что 21 школьник был снят с поезда «Москва-Екатеринбург». Власти Ирана признали, что в ходе столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. Об этом сообщило сегодня государственное телевидение Ирана. В подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены 15 детей. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев на совещании в Москве. По его словам, в милиции готовы к переменам, но обойдутся без лихорадочных кадровых перетрясок. В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан». Он прибыл на Дальний Восток в рамках двухдневной рабочей поездки. В Москве убит главный специалист городской прокуратуры. Его имя не называется. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре России, тело убитого с признаками насильственной смерти найдено в воскресенье. В Кисловодске имам местной мечети задержан по подозрению в причастности к убийству известного религиозного деятеля, ректора Исламского института Исмаила Бастанова. Как сообщил Интерфаксу, муфтий Карачаева-Черкесии имама задержали днем ранее в аэропорту Минеральных Вод.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Руководство МЧС России сегодня подводит итоги 2009 года и рассказывает о планах на будущий 2010 год. Министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу час назад начал пресс-конференцию, на которой находится и наш корреспондент Кристина Горелик. Кристина сейчас в прямом эфире. Кристина, с чего начал министр встречу с журналистами и упоминал ли он в своей речи Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию и Пермский клуб «Хромая лошадь»?
Добрый день, Михаил. Ну, вы знаете, что касается Саяно-Шушенской ГЭС, то министр по чрезвычайным ситуациям коснулся лишь вскользь. Что касается пожара в Перми, то надо сказать, что он переложил ответственность на собственников помещения, так и сказав, что ответственность вообще за все то, что происходит в помещениях подобного типа, как «Хромая лошадь», это ответственность собственников жилья, а не пожарных и тем более не министерства. Подводя итоги за 2009 год и делая прогнозы на 2010 год, Сергей Шойгу отметил высокие риски техногенных катастроф. Причины этому те, что темпы старения оборудования превышают темпы обновлений. Эта тенденция, кстати, сохранится и в будущем году. Он привел такой пример. Из 21 тысячи километров магистральных трубопроводов они прошли диагностику, например, около 5 тысяч километров. Или из 21 тысячи газорегуляторов пунктов половина не прошла диагностику. Что касается природных пожаров, то в 2009 году Сергей Шойгу сказал, что их было в 7 раз больше, чем в 2008 году. И вот что касается пожаров в помещении, Сергей Шойгу вот вскользь, опять же, еще раз повторюсь, сказал про пожар в Перми, но отметил, что вот на ближайшие новогодние праздники их министерство будет курировать более 15 тысяч объектов по стране, и правительством введены ограничения на пиротехнику, и уже был проведен комплекс проверок по многочисленным заведениям, но мы это знаем. Также была статистика о том, что все-таки 80% граждан гибнет в своих квартирах в новогодние праздники. Это, конечно, в связи с тем, что очень многие, как известно, сильно отмечают Новый год. Но и самое главное еще, что хотелось бы сказать, что в феврале по поручению правительства министерством будет внесен законопроект об обязательном страховании объектов наподобие вот как раз «Хромой лошади». И Сергей Шойгу очень надеется, что в 2010 году закон будет принят.
Спасибо, Кристина. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. Руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям России сегодня подводит итоги 2009 года и рассказывает о планах на 2010. Каково отношение в российском обществе к новогодним корпоративным праздникам? Как менялось оно со временем? Почему сейчас некоторые организации стремятся отметить корпоративный праздник как можно дороже и пышнее? Зачем вообще нужны корпоративные вечеринки? Мнение на эту тему социологов и психологов мы узнаем из материала моей коллеги Вероники Баде.
Традиция корпоративных праздников пришла в Россию с Запада, хотя, конечно, наложилась и на некоторые местные традиции. Вот что думает по этому поводу социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Традиция справлять Новый год на работе, она существует, конечно, давно. Это было и в советские времена, но это носило скорее такой ведомственный, что ли, характер. Это уже зависело от того, что это за коллектив. В последнее время страшно модными стали корпоративные праздники, в том числе Новый год среди них, конечно, самый пышный. Но я думаю, что хотя традиция эта пришла скорее, ну, слова, по крайней мере, такое словосочетание западное, но, конечно, российские корпоративы, особенно в крупных компаниях, они отличаются такой безудержной роскошью. Зовут дорогостоящих певцов, группы устраивают спектакли, представления, устраивают их в каких-то необычных местах. В общем, с российской роскошью.
То есть это основное отличие, на ваш взгляд, российских корпоративов от западных?
Мне кажется, что западные корпоративы гораздо скромнее, потому что все-таки там люди по-другому немножко считают деньги.
А как вы думаете, почему так происходит? Это что, такая особенность российской ментальности?
Ну, я думаю, что это, конечно, такое российское качество. Гулять так гулять. В этом очень много демонстративности. Демонстративности, вот роскоши, богатства.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Что дают людям корпоративные вечеринки? Зачем они нужны? Слово психологу Ольге Маховской.
Психологический смысл собрания корпоративов, совместных празднований состоит в том, чтобы сплотить неформальные отношения в группах и, ну, наверное, развить какие-то сюжеты, которые невозможно было в рабочей обстановке, в ситуациях, когда все по разным отсекам работают и по разным направлениям. За большим столом мы можем все перемешаться и поговорить по душам. Для нашего человека всегда были важны в гораздо большей мере неформальные отношения. Здесь можно без маски говорить то, что ты думаешь, потому что все потом можно списать на количество выпитого. Наши посиделки отличаются от корпоративов еще и тем, что это марафон. Обычно они заканчиваются тогда, когда уже никаких физических сил нет, и они медленно сползают обычно к разговору по душам, суть которого поделиться своими проблемами, тайными мыслями, страхами и так далее. У нас ценность страдания все-таки превалирует над ценностью радости, поэтому праздник часто заканчивается слезами, обвинениями, иногда драками. Поэтому перед праздниками стоит подумать о тех реальных целях, которые вы преследуете. Просто побыть вместе, отдохнуть, повеселиться немного и вовремя уйти. Или все-таки выйти за пределы своей собственной личности и пожить под прикрытием праздником так, как, может быть, вам хотелось бы уже давно.
Ни одна корпоративная вечеринка, как известно, не обходится без спиртного. Как это сказывается на психике? И чего тут все-таки больше, плюсов или минусов?
В небольших количествах спиртное снимает стресс и коммуникативные барьеры. Но в больших количествах это, конечно, чревато и избыточным откровением, за которые потом нужно будет извиняться и, наверное, какими-то проблемами со здоровьем.
Чтобы корпоративная вечеринка прошла достойно, психолог Ольга Маховская советует каждому ее участнику помнить, что после праздников всегда наступают будни. И не стоит вести себя так, чтобы твоя репутация складывалась на основании застолья, а не реальных достижений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Как у вас на работе отмечают Новый год? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на интернет-сайте Радио Свобода. И с этим же вопросом на улицах Улан-Удэ к прохожим обратилась наш корреспондент Анна Батурина.
Наверное, как и везде, сейчас в нашем случае вот не принято отмечать Новый год на рабочем месте. Я бы не сказал, что у нас народ падкий на спиртные напитки. Грубо говоря, у нас очень жестко сейчас относится к служебной дисциплине и так далее. Поэтому пойдем, конечно, коллективом куда-нибудь в кафе, в отличие от раньших времен. Что-то вроде жить все хуже, а народ все по кабакам да по кабакам.
Уже начали украшать свои кабинеты игрушками, мишурой, новогодними шарами. Корпоратив у нас был буквально вот на днях, довольно-таки весело. И потом еще нас ждут сюрпризы. Ну, я так думаю, потому что каждый год нам еще дарят нашим детям по сладкому подарку.
После работы легкий фуршет. И, конечно, вспоминаем, чем был хорош этот год, какие потери были. Небольшие сувениры друг другу дарим. И, конечно, с пожеланиями. Как раньше отмечали. Может быть, просто больше было открытость, больше было надежд, больше было светлого.
Я работаю. Вышел у меня по графику. 31-го суточное дежурство с 8 утра до 8 утра.
Никак не отмечают, мы работаем. Ну вот втроем чай попьем.
Корпоратив. Куда-нибудь ходим коллективом. Ну обычно в отель, в ресторан, конечно. Как-то один раз в Золотинку мы выезжали, вот спортивные. Лыжи, у них спортивные соревнования, у нас там были коньки. Как бы, ну просто холодно обычно, люди пугаются морозов.
Я отдыхаю на пенсии, семья прежде всего.
Я работаю, во-первых, в гинекологическом центре, и мы, наверное, будем женщинами отмечать, ну как женщинами, ну в смысле мы за ними будем смотреть, мы их будем поздравлять, конечно.
Коллега моя 31-го, она работает, она уж никуда не может.
А, ну с коллегами, конечно, мы чай попьем, потому что ну, у нас больница, пациенты, работа у нас такая, чай с тортиком.
Я не работаю.
Они сегодня отмечают, а я не пойду, детьми некому сидеть.
Я в военной части, в воинский гарнизон, мы все военные офицеры и... Прапорщики сидели, отдыхали, культурили.
Обычно 1 числа ездим в лес и шашлыки жарим.
Отмечаем всегда 13-го, старый Новый год.
У нас организуется корпоративная вечеринка, все, в ресторане каком-нибудь. А там уже вся полностью программа. Ну, раньше было так же с коллективом все, но снималось столовая, и там уже сами себя развлекали, где сами же люди строились, возможно, сценки или номера, или костюмы. Несмотря на кризис, мы, допустим, считаем, что такой праздник Новый год, ну, не стоит, допустим, как бы экономить на нем, что ли.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как у вас на работе отмечают Новый год.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Премьер-министр России Владимир Путин в субботу побывал в Сочи, где ознакомился с ходом строительства олимпийских объектов, посетил новый аэровокзальный комплекс, а также провел заседание с участием членов правительства, представителей госкорпорации «Олимпстрой» и подрядных организаций. На открытие нового городского океанариума Владимир Путин не попал. Его визит в Сочи ограничился лишь несколькими часами. Тем не менее, это нисколько не преуменьшило значимости события. Открывшийся сочинский океанариум стал крупнейшим в России. С подробностями Геннадий Шляхов.
Строящийся морской грузовой порт в Америтинской низменности сегодня самый проблемный всех олимпийских объектов. Значительная часть груза, предназначенных для строительства, будет завезена в Сочи морем. В первую очередь порта планировали сдать в эксплуатацию в конце 2009 года, но сильный шторм 14 декабря разрушил часть возведенных конструкций, потопил немало техники. Трое матросов с водолазного бота до сих пор считаются пропавшими без вести. От полученных во время шторма травм скончался машинист крана. Предварительный ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. Он будет возмещен за счет средств страховой компании. Сроки ввода в эксплуатацию объекта, по словам представителей федерального государственного предприятия «Росморпорт» и компании «Базел», финансирующих строительство на паритетных началах, перенесены не будут. В 2010 году, как и планировалось, будет построена первая очередь грузового порта в Америтинской низменности. Возведение ледовых дворцов с порта, где также побывал премьер, идет с обережением графика. Об этом докладывал президент госкорпорации «Олимпстрой» Теймураз Балуев. Все подрядные организации работают в круглосуточном режиме и без выходных. Вопросы переселения граждан, графики строительства спортивных сооружений и объектов инфраструктуры обсуждались на заседании, которое состоялось в Сочи под председательством премьер-министра. Международный олимпийский комитет требует от любого города столицы игр соответствия 79 показателям гостеприимства. На создание так называемой безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку волонтеров, обучение отдельных категорий граждан на зам английского языка и многое другое планируется потратить 75 миллиардов рублей. Премьер-министр показали новый терминал сочинского аэропорта, где будут по-новому проходить таможенный досмотр, багаж, пассажиров и грузы, поступающие в Сочи. Этим новым терминалом, впрочем, как и существующим сегодня, вряд ли воспользуется бизнесмен из Арабских Эмиратов Амин Азам. Компания Atex International, которую он возглавляет, строила на курорте морской океанариум. В конце августа 2009 года таможенный пост сочинского аэропорта продержал на жаре в течение 15 часов аквариумы с рыбами, поступившими в адрес океанариума. В результате погибло более 4000 редких и дорогих обитателей морских глубин. Открытие океанариума перенесли. Новую партию рыб завозили в Россию в обход Сочи. Об этом на открытии крупнейшего в России океанариума, которое все же состоялось 25 декабря, рассказал Амин Азам.
Сейчас у нас где-то около 4000 рыб. Полностью коллекцию мы не смогли восстановить в связи с тем, что не вся рыба в настоящее время доступна по своей специфике. Но, тем не менее, мы к сезону, вот, к апрелю месяц, будем дополнять еще коллекцию. Постараемся ее привести к объекту в изначальном виде.
Сочи Discovery Build, так называется океанариум, строили на деньги иностранных инвесторов, инвесторов из Австралии, Китая, Новой Зеландии и Японии. Общий объем инвестиций составил 25 миллионов долларов. В экспозиции представлены редчайшие рыбы. В океанариуме, кроме 20 аквариумов, есть уникальный акриловый тоннель, который создает эффект присутствия и ощущения контакта посетителей с рыбами. На открытии Сочи Discovery World прилетел Александр Торшин, первый заместитель председателя Федерального собрания.
Впервые в России открывается океанариум европейского уровня. Это не только большое дело для туристов, не только большое дело для детишек, это также символ того, что в Россию можно вкладываться.
Компания Atex International рассчитывает окупить инвестиции за 3-4 года. В этом ей обещала помочь сочинская администрация. Глава города Анатолий Пахомов считает, что подобные проекты надо поддерживать.
Мы договорились, что все до единого туристы и экскурсионные компании заведем сюда, все до единого сочинские, это будет точно. Естественно, что тут будет очень много туристов. Мы думаем, что за 2-3 года город Сочи, если будут у нас такие инвесторы, то он станет действительно курортом международным.
2010 год по количеству и объему предстоящих работ станет едва ли не самым напряженным в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014. Уже в феврале Сочи примет от канадского Ванкувера эстафету и станет следующей по счету олимпийской столицей мира. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. В ходе рейда освобождены 15 детей. В Кисловодске имам местной мечети задержан по подозрению в причастности к убийству известного религиозного деятеля. В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь», «Тихий океан». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Антинаркотическая политика в России. Новая концепция, старые подходы.
Комментарии экспертов.
Новогодний презент из Чечни. Что именно подарил Рамзан Кадыров Украине и Грузии?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. Почему Америка никогда не простит Тайгера Вудса?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершается Международный год астрономии, проходящий при поддержке ЮНЕСКО и ООН. В последние декабрьские дни Национальное американское космическое агентство запустило новый спутник-телескоп. С подробностями Анна Шаталова.
Национальное американское космическое агентство НАСА 14 декабря запустило с космодрома Вандерберг в штате Калифорния ракету с новым телескопом, названным ВАЙС. Этот аппарат с широкоугольной оптикой предназначен для исследования Вселенной в инфракрасном диапазоне. Он займется поиском угрожающих Земле астероидов и комет, а также изучением удаленных галактик. Появление аппарата типа ВАЙС международное астрономическое сообщество ожидало несколько десятилетий. Последний подобный спутник был запущен в 1983 году. Тогда был составлен первый глобальный атлас инфракрасного неба, которым ученые пользуются до сих пор. По словам исполняющего обязанности директора Объединенного Европейского радиоинтерферометрического института Леонида Гурвица, несмотря на свои скромные размеры, диаметр зеркала всего 40 сантиметров, новый аппарат имеет сложное строение и широкие возможности.
С точки зрения технологии, телескоп ВАЙС – своего рода шедевр. Сравнительно небольшой аппарат массой чуть более 600 килограмм. Спутник работает на так называемой солнечно-синхронной орбите с высотой над поверхностью Земли около 500 километров. Но наклонение этой орбиты таково, что спутник находится практически постоянно в одинаковых условиях освещенности Солнцем. Это существенно для поддержания постоянного теплового режима телескопа. Для любого телескопа инфракрасного диапазона тепловой режим – это самая главная проблема. Для ее решения на аппарате ВАЙС применена многоконтурная система охлаждения, основной элемент которой – замороженный водород. Детекторы телескопа ВАЙС охлаждаются до температуры от 7 до 12 градусов Кельвина, ниже минус 260 градусов Цельсия. В этом диапазоне температур детекторы смогут работать столько времени, сколько позволит запас ладоаген твердого водорода. По расчетам проектантов, обсерватория ВАИС будет работоспособна в течение примерно 10 месяцев.
Новый телескоп займется и изучением чрезвычайно далеких объектов нашей Вселенной – галактик сверхвысокой светимости.
Сверхвысокая светимость этих галактик имеет свой пик именно в том диапазоне, на который будет настроен наилучшим образом телескоп ВАИС. Он будет регистрировать излучение в диапазоне длин волн от 3 до 25 микрон. Этот диапазон длин волн очень сложен технологически, практически недоступен для телескопов, находящихся под слоем атмосферы.
За 10 месяцев 2010 года телескоп должен успеть просканировать всю небесную сферу 1,5 раза. Астрономы рассчитывают, что ВАИС сможет открыть сотни неизвестных прежде коричневых карликов, субзвездных объектов массивнее Юпитера. Член-корреспондент Российской академии наук, директор Института астрономии РАН Борис Шустов уверен, что исследования ВАИС помогут провести инвентаризацию Вселенной.
Здесь есть несколько аспектов. Сами по себе объекты интересные. Что это такое? Они называются missing link, то есть потерянное звено между планетами и звездами. Заполняют вот этот самый промежуток. Более того, идут споры о том, где сосредоточена вот невидимая масса, которая окружает нас. Мы знаем, что во Вселенной и даже в ближайшем окружении есть довольно много невидимой нами массы. Так вот, где она? Если этих коричневых карликов очень много, то ходят такие предположения о том, что не сосредоточены ли значительно часть массы именно в этих малых телах. Как раз мы не знаем населенность коричневых карликов. Может быть, их так много, что они являются доминантом населения.
Кроме того, ученые предполагают, что телескоп ВАИС зафиксирует свыше 100 тысяч объектов главного пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Комментируя этот вопрос, Борис Шустов отметил, что сегодня человечество из-за своего стремительного развития становится все более и более уязвимым.
С астероидной опасностью сейчас вот в нескольких словах обстоит так. Мы знаем, что не более чем об 1%, но это оптимистичная оценка, потенциально опасных тел. То есть тел, которые в принципе могут столкнуться с Землей, ну, на ближайших там 200 лет. Мы менее 1% знаем. Почему? Тела размером сравнительно небольшие, 100-метровые, они представляют, может быть, даже большую угрозу, чем километровые. Да, километровые или там многокилометровое тело, это, конечно, страшная глобальная катастрофа, это может быть гибель всего живого, но эти события редки. А вот эти сравнительно частые удары более мелких тел, они становятся для человечества опасными, потому что человечество развивается очень бурно. И вот то, что, скажем, Тунгусское тело взорвалось, это был 50-метровый остаток кометы. Пустынные тайги, в общем-то, ничего там страшного не произошло, кроме природного бедствия. Это повезло. Но сейчас гораздо меньше на Земле мест, где это бы прошло безболезненно. В той же Сибири даже, там уже тянутся газопроводы, строятся атомные электростанции и так далее, и так далее.
Первые результаты эксперимента с телескопом ВАИС станут известны уже в феврале-марте 2010 года. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Незадолго до западного Рождества жители Тихоокеанского островного государства Вануату попросили прощения у потомков знаменитого английского миссионера Джона Уильямса, которого их предки убили 170 лет назад. Это событие вызвало в Британии широкую историческую дискуссию о роли британских миссионеров в освоении и колонизации островов Тихого океана. С подробностями Наталья Голицына.
Преподобный Джон Уильямс был в 30-е годы XIX века самым известным британским миссионером. Лондонское миссионерское общество направило его в 1816 году в Океанию, где он обращал в христианство туземцев островов Полинезии. 1839 год стал последним годом его миссионерского служения. Он прибыл на один из островов архипелага Новые Гибриды, где был убит и съеден туземцами. В декабре этого года президент государства Вануату, расположенного на островах Новые Гибриды, пригласил праправнука Джона Уильямса, Чарльза Милнер Уильямса, проживающего в английском графстве Хэмпшир, и 17 его родственников, прибыть на церемонию примирения по случаю 170-й годовщины гибели знаменитого английского миссионера. Потомки островитян, участвовавших в убийстве Уильямса и в акте каннибализма, сейчас уже все христиане. Они верили, что на их семьях лежит проклятие за это убийство. Проклятие должен был снять особый ритуал примирения с потомками миссионера. на глазах Чарльза Милнера Уильямса и его родственников жители Новых Гибрид инсценировали акцию убийства их предка, после чего обитатели Вануату выстроились в длинную очередь и на коленях просили прощения у англичан. Залив Диланса на острове, где погиб английский миссионер, был в его честь переименован в залив Уильямса. Как отмечает член парламента Республики Вануату Ральф Ригенвану, английский миссионер был убит и съеден потому, что в глазах туземцев он был олицетворением угрозы со стороны мощной европейской цивилизации, а по поверьям островитян, сила и мощь съеденного врага передается им в результате акта каннибализма. Известный британский антрополог и историк, сотрудник Центра гуманитарных исследований Шеффилдского университета Элисон Твеллс, ведущий специалист по истории британского миссионерства и автор работ о культуре народов Океании. В интервью «Радио Свобода» профессор Твеллс рассуждает о причинах появления миссионеров на Тихоокеанских островах.
Европейцы проявляли огромный интерес к островам Океании в конце XVIII века. После путешествия капитана Кука в Британии вспыхнула мода, которую историки назвали океаническим психозом. Острова Тихого океана вызывали такой интерес потому, что европейцы были убеждены, что они дают возможность изучить прошлое человечества в его естественном состоянии, увидеть культуру до ее искажения рабством, экономической эксплуатацией и коммерцией. В общем, увидеть начало человеческой истории. Что касается первых миссионеров, то их этот регион интересовал прежде всего потому, что они видели в нем идеальное место для распространения христианства, полагая, что там им не придется иметь дело с рабством и такими сложными религиями, как ислам или индуизм.
По мнению Элисон Твеллс, английские миссионеры и лондонское миссионерское общество сыграли выдающуюся роль в освоении и колонизации островов Тихого океана. Географическая наука, считает она, им многим обязана.
Миссионеры были авторами многих важных открытий, начиная с 1797 года. Ими были открыты острова Мангарева, Митиаро, Мауки и другие. Кроме того, они проводили много географических и геологических наблюдений, изучали флору и фауну. Джон Уильямс, например, встречался с Чарльзом Дарвином и сообщил ему массу сведений об океане. Миссионеры отправляли в Европу многие свои находки – артефакты, домашнюю утварь, одежду, продукты, оружие и предметы культа.
Говоря о цивилизаторской миссии британских миссионеров в океане, Элисон Твеллс отмечает, что невозможно однозначно оценить ее результаты. С одной стороны, считает она, в ней были элементы культурного империализма. С другой, благодаря их усилиям, там возникла письменность и современные социальные институты.
Было бы неверно романтизировать полинезийскую культуру до вторжения в нее миссионеров, как во всех отношениях мирную и гармоничную. Многие из первых проповедников христианства считали, что несут островитянам нечто важное и существенное. Во многих отношениях то, что предлагало христианство, можно было назвать прогрессивным. Оно выступало против рабства, убийства новорожденных, насилия и кровной мести. Часть полинезийцев видела в христианской цивилизации панацею от бесконечных жестоких междоусобиц и конфликтов. Новые законы и новую справедливость, обеспечивающую им безопасность. Кроме того, она несла новые сельскохозяйственные методы, новые продукты питания и, более того, обещала жизнь после смерти.
Говорила антрополог и историк Элисон Твеллс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Телевизионные обозреватели подводят итоги 2009 года о рейтингах, программах, лицах и индустриальных событиях. Арина Бородина, коммерсант, Александр Мельман, московский комсомолец и Сергей Варшавчик, РИА Новости. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».